Но ведь это чепуха, все, что вы говорите. — Поживи у нас и с наши, — усмехнулся доктор, — и тогда тоже будешь верить черт знает во что.
— Значит, на самом деле он не любит Люську?
— А он сказал, что любит.
Он сказал, что хотел бы, чтобы ей стало 17 лет, и чтобы тогда она поняла, какой он драгоценный.
— Забавно, — заметил доктор. — А вы не разбираетесь в детских железных дорогах?
— Нет, уж 7 лет, как мою выкинули.
— Жаль.
— Значит, он хочет высосать ее кровь. Егор внутренне содрогнулся от отвращения.
— Не придумывай ужасных картин, — сказал доктор. — Мы здесь цивилизованные персоны.
— Даже когда сжигаете женщину на костре?
— Она не женщина, а уголовная преступница.
Доктор ткнул пальцем в занавеску. Наступила тишина. Во сне забормотала Люська.
— А вы давно здесь? — спросил Егор.
— Давно, — ответил доктор.
— Я сюда попал еще до войны.
— Значит, железную дорогу только здесь увидели?
Леонид Моисеевич поправил сбившуюся на бок седую бороду, разложил ее по груди веером, поднялся с коленей и ответил обстоятельно, показав, что сумел заглянуть в мысли Егора.
— Да. Я попал сюда в 37-м, когда никто и не мечтал о таких игрушках. А потом я увидел одну, когда появился магазин «Детский мир». Я копил этот мирок, мой собственный, но в последние годы вагончики пропали. Видно, их не осталось в детском мире. Нет, за ними надо ехать в Лейпциг.
Куда?
В Германию, в город Лейпциг. Там их изготавливают, и говорят, там есть специальный магазин, не то на улице Карла Маркса, не то на площади Димитрова.
Разве у вас есть тут Германия?
Земля круглая. У нас есть и Австралия. Только я не уверен, живут ли в Австралии люди. Хотя почему бы им и не жить? Ведь несчастных и загнанных людей достаточно во всем мире. К сожалению, связи с другими странами у нас почти нет из-за шуток природы. Природа не разрешает нашему миру иметь автомобили или самолеты. Пробовали туда отправиться на воздушном шаре. Но беда в том, что люди, пожившие здесь несколько лет, становятся иными. Кровь в их жилах сменяется питательной смесью и становится холоднее на 6 градусов. Мы ведь не теплокровные млекопитающие, как можно предположить по внешнему виду. Попробуй мою руку. Чувствуешь, какая холодная? Нет, это не возраст. Просто черепахи и крокодилы долго живут. Мы тоже бесконечно живем, потому что окружающая температура здесь постоянно. Ты понял?
И это будет со мной?
Обязательно будет, и даже вся кровь младенцев тебе не поможет.
При этом глазки Леонида Моисеевича злобно сверкнули. Хотя, впрочем, понять, злобно или радостно сверкают глаза у человека, дано далеко не каждому. «Я не хотел бы сам стать таким», — голосом воспитанного мальчика ответил Егор.
«Кошмар», — сказал доктор.
Но еще хуже было испытать страх, овладевший в новогоднюю ночь доктором медицины и профессором Рубинштейном, когда за мной пришли. Я был согласен на все.
Доктор смущенно поморщился и пошел за занавеску посмотреть, как себя чувствует Люська. Вернулся через минуту.
«Все в порядке», —
сказал он и улыбнулся. У доктора были пухлые щечки в голубых жилках сосудов.
«Все в порядке. Вы можете соорудить воздушный шар и лететь на нем в город Лейпциг, если город Лейпциг существует. Наша беда в том, что за Минском начинается болотный пустырь, оттуда не возвращаются. Говорят, в тех болотах живут страшные твари, которые пожирают путников. Я несу чепуху, я сам в нее не верю, потому что не имею альтернативы».
«Хорошо», — сказал Егор. «Я полечу на воздушном шаре. Я пойду в те болота. Честное слово, я много чего могу, потому что еще хуже для меня оставаться здесь.
У каждого своя судьба.
И вашей подруге здесь не место.
Я все слышу», — произнесла из-за занавески Люська. «Откройте занавеску. Я видеть хочу». «Отдыхай, отдыхай», — сказал доктор.
Люськина худая рука рванула занавеску в сторону. Люська сидела на кушетке. На плечи она накинула плащом простыню, но видно было, что грудь и живот ее перевязаны поперек бинтами, чтобы кровь не текла из бока.
«Ой!» — воскликнул Леонид Моисеевич. «Вы меня доведете до могилы!» Разве можно, девочка моя, в таком состоянии прыгать по кровати? Еще сантиметр в сторону, и вы бы погибли окончательно.
Люську он жалел, боялся за нее, а вот к Егору относился равнодушно. Это было немного обидно, но, с другой стороны, любовь доктора ему была не нужна. Егору почему-то казалось, и, как выяснилось, ошибочно, что он один здесь одержим желанием убежать, а остальные просто существуют. Ради этого можно было пойти на хитрость, потому что этим людям верить нельзя. Отсюда должен быть выход, потому что любая комната, в которой есть вход, имеет выход. Об этом он и сказал доктору, когда тот, наконец, уложил Люську на кушетку, но оставил занавеску открытой.
«Глупости», — ответил доктор. «Существует смерть. В нее есть вход, а обратно никто не возвращался. Допустим, что ты умер.
А где же тогда мой дедушка?»
«Где наш сосед по даче, полковник Семенов?» — спросил Егор. Вопрос был наивным, но он зато задал его сразу, не задумываясь. «Если бы это был тот свет, тогда здесь слишком мало людей».
«Ну, а если это лишь малая часть того света?»
«Нет»,
— вмешалась в разговор Люська. «Вы ошибаетесь, Леонид Моисеевич. Не может быть, чтобы люди умирали только в ночь под Новый год».
«Вот это аргумент», — согласился доктор. «В тысячу раз лучший аргумент, чем гипотеза Егора.
Но я могу возразить. Это потусторонний мир для тех, кто умер в ночь под Новый год. А все, кто умер 2 января, живут в соседнем потустороннем мире. Нет, я шучу. Я сдаюсь перед логикой нашей маленькой пациентки».
«А если вы сдаетесь перед логикой, — осторожно спросил Егор, — то, может быть, вы знаете правду?»
«Правду? Правду здесь знают несколько человек».
«Так, с удовлетворением, — подумал Егор, — мы победили». Он признался.
И так как голова Егора работала четко и быстро, как на удачном экзамене, он, не теряя ни секунды, сказал: «Здесь даже дней нет. Вы хотите, чтобы мы остались одинокими детьми?»
«Дети мои, дети!»
— вздохнул доктор, откинул полу белого халата и достал из кармана брюк носовой платок.
«Я отдыхаю с вами сердцем, и в то же время сердце мое обливается кровью».
Доктор высморкался, пригладил редкие белые волосы и некоторое время продолжал держать платок наготове, словно ожидал, что из глаз покатятся слезы. Слез не было. Доктор с сожалением положил платок в карман.
«Так значит, нам гнить здесь?» — спросила Люська.
«Ах, нет», — сказал доктор, — «здесь вы не одиноки.
Насколько я знаю, на некоторых других постах есть молодежь, даже дети. Мало детей, совсем мало. Как-то наш Макаренко, вы о таком не слышали, хотел даже организовать школу, чтобы дети не оставались вне системы образования. Он обил все пороги, даже императора чуть было не склонил к этому. В конце концов оказалось, что никто не возражает, но никто и не поддерживает этого учителя».
«Я знаю», — сказал Егор. «Макаренко написал книгу о беспризорных».
«Вот именно. В мои годы он был очень популярен. Руководил колонией имени Дзержинского. Чекисты всегда любили детей. Папу с мамой убьют, а детей начинают любить.
А может, детей уже нет.
Вы же знаете, насколько на дальних постах трудная и рискованная жизнь. Бандитизм, призраки, насекомые, черви».
Доктор закручинился. «Леонид Моисеевич», — взмолился Егор, — «ну, скажите вы, наконец, к кому нам пойти? Кто знает правду?» Вдруг Люська заплакала. Наверное, она заплакала ненарочно, но этот тихий плач стал как бы последней каплей. Доктор давно хотел сказать, что знает, но боялся. И причины страха стали очевидны, когда он вдруг мелкими шажками побежал к двери, приоткрыл ее и выглянул.
«Здесь и стены имеют уши», — сообщил он, вернувшись, и продолжал шепотом.
«Я очень надеюсь на то, что вы уже достаточно взрослые и не будете болтать о том, что скажу».
Егор и Люська затаили дыхание, только бы не спугнуть его.
«Путь в обыкновенный мир есть», — продолжал доктор. «Я в этом уверен. Вы видали? Продукты попадают сюда от вас.
Бананы»,
— сказал Егор.
«И бананы тоже»,
— вздохнул маленький доктор.
«А для того, чтобы они угодили на стол к императору, кто-то должен протянуть руку в ваш мир и даже что-то держать в этой руке.
Я полагаю, что ведает этой секретной операции мой старый друг Вилли Кюхельбекер».
«Что же он знает и молчит?» — спросила Люська. «А другие должны воду пить?»
«Сила вождей заключается в том, — сказал Леонид Моисеевич, — что они знают нечто неведомое простому народу. Если бы дырка, ворота, соединительный туннель существовали, многие бы кинулись туда с самыми плачевными результатами».
«Он вернется, — объяснила Люська Егору, показав на доктора. — А у него уже все от старости померли».
«Да, к сожалению, вы правы, — сказал доктор. — По крайней мере, моей дочке сейчас больше, чем мне. Я часто считаю, вот на земле еще год прошел, вот еще год прошел, а мне все так же 64.
«А как вы считаете годы? — спросила Люська. —
По новым годам, — ответил Леонид Моисеевич. — В Новый год всегда какие-нибудь новенькие появляются. Вот сейчас вы появились, и я знаю, моей Оленьке стукнуло 80. Вы представляете?»
Егор тряхнул головой, чтобы сбросить с себя гнет чепухи.
«Вы лучше рассказывайте про Кюхельбеккера, — попросил он. Доктор поднял руку, возражая. —
Но главная причина, по которой мы не можем вернуться обратно, заключается в том, что если ты прожил здесь некоторое время, если твоя кровь превратилась в теплую жижу, то ты уже не сможешь жить на земле. Ты обречен. —
Откуда вы это знаете? — спросил Егор, ловя доктора на слове. —
Это всем известно. —
А что, если это очередная выдумка какого-нибудь императора, чтобы вы не совались, сидите и не рыпайтесь? —
К сожалению, это было известно до императора и помимо императора. Да я сам ставил некоторые опыты. Состав крови иной. —
И что? — спросила Люська. —
Организм лишен иммунитета. Вы скоро умрете. —
Ну, у нас-то настоящая кровь, — вдруг перепугалась Люська. —
Вы всего один день здесь живете, — засмеялся доктор. — Рано еще переродиться. —
Все равно нам надо спешить, — сказал Егор. — Мы должны уйти как можно скорее. Я поговорю с Кюхельбеккером. Он революционер, декабрист, он должен меня понять. —
Возьми меня с собой, — попросила Люська. —
Невозможно, — сказал Егор. — Ты у нас раненая. —
Я почти выздоровела. —
Нет, нет, — почти закричал Леонид Моисеевич. — Ты загубишь ребенка. Мало вам, что ей без того грозят такие неприятности. —
Где я найду его? —
Кюхельбеккера. —
Возможно, он с императором. У них много общих дел. Или у себя. Найди кабинет начальника вокзала. А, впрочем, ты можешь спросить. Спроси, не видели ли господина Кюхельбеккера или Вилли. Он любит себя так называть и разрешает к себе обращаться. —
Я скоро вернусь, — сказал Егор Люське. — Сиди и жди меня здесь и не бойся. —
Я не дам ее в обиду, — заверил доктор, — даже если это будет сам император.
Егор закрыл за собой дверь и подумал, что все-таки какая-то угроза от жирного императора исходит. Но сейчас лучше о нем не думать. Лучше думать о том, как он убедит Кюхельбеккера отпустить их с Люськой обратно. Егор не знал, какие слова он отыщет для такого разговора. Главное, чтобы Кюхельбеккер понял, что произошла ошибка, что они с Люськой принадлежат совсем другому миру. И эту ошибку надо исправить.
Егор вышел в большой зал, где так же, как и раньше, разгуливали бездельники, ожидавшие выхода императора, а может быть, нового обеда или казни. И так день за днем, вернее, весь день без перерыва, а день этот длится 1000 лет. Наверное, лучше броситься из окна, как тот самоубийца на университетской, если тебе скажут окончательно, что ты вечный узник в стране бессмертных.
Но доктор Леонид Моисеевич подарил Егору надежду, по крайней мере, показал, в каком направлении ему кидаться. Буквально через несколько шагов Егор натолкнулся на Дантеса, который задумчиво торчал посреди зала, накручивая на указательный палец светлый локон.